Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предшествующей лекции мы говорили о начале Второй мировой войны, о нападении фашистской Германии на Советский Союз и рассматривали тексты двух очень непохожих одно на другое посланий, в которых два выдающихся богослова и церковных иерарха Русской Православной Церкви XX века, митрополит Сергий Строгородский и будущий архиепископ Иоанн Шаховской, отозвались на нападение Германии на Советский Союз. Насколько противоречили друг другу послания двух выдающихся богословов и архипастырей, настолько же противоречиво было то положение, в котором оказалась Русская Православная Церковь в это время. Действительно, подвергнувшаяся практически полному уничтожению на территории Советского Союза, Русская Православная Церковь оказалась перед неизвестной ей еще перспективой своего пребывания на территории, оккупированной войсками фашистской Германии. Мы уже говорили отчасти о том, какова была религиозная политика нацистского режима в самой Германии, как отразилась эта политика на положении русских православных приходов в этой стране. Говорили и о том, что руководство Русской Православной Церкви за границей в лице митрополита Анастасия Грибановского и Священного Синода пользовалось статусом наибольшего благоприятствования нацистской Германии по отношению к другим юрисдикциям Русской Православной Церкви. Однако случилось так, что нападение Германии на Советский Союз не привело к ожидавшемуся зарубежным синодам началу их миссионерской, пастырской деятельности на лишенных религиозной жизни территориях Советского Союза. Практически вплоть до окончания оккупации Германии территории Советского Союза ни один священнослужитель Карловацкой юрисдикции не получил возможности осуществлять свою деятельность на этих территориях. Однако это не означало, что религиозная жизнь на территориях, оккупированных Германией, не стала возрождаться. И вот здесь мы оказываемся перед весьма парадоксальным, на первый взгляд, явлением. Имея в качестве стратегической перспективы уничтожение всех форм христианской религиозной жизни на территории будущего Третьего Рейха, в то время, подвергая постоянным репрессиям как римокатоликов, так и лютеран в Германии, а также христиан различных конфессий на других территориях, на территории Советского Союза, Германия проводила иную политику. Чтобы понять обстоятельства, побудившие Германию проводить иную политику на оккупированных территориях Советского Союза, следует обратиться к следующим весьма существенным обстоятельствам. Быстрое продвижение германских войск вглубь территории Советского Союза привело к тому, что на этих территориях устанавливалась временная власть немецкой военной администрации. Части вермахта, которые занимали территорию Советского Союза, сталкивались с картиной, которая не могла не потрясти воображение немецких офицеров и солдат, многие из которых продолжали оставаться верующими христианами. Они видели христианскую страну, в которой были только разрушенные или закрытые храмы, в которых в целых областях не было ни одного служащего священника. Следует отметить, что духовная атмосфера в армии фашистской Германии в это время еще весьма отличалась от той духовной атмосферы, которая имела место например, в Красной армии. Довольно сложные отношения Гитлера с военной элитой Германии привели к тому, что вплоть до 1944 года германские вооруженные силы сохраняли достаточную автономию от воздействия нацистской идеологии на формирование мировоззрения военнослужащих Третьего Рейха. Достаточно отметить тот факт, что офицерам вермахта не рекомендовалось вступать в национал-социалистическую партию. В вермахте отсутствовали офицеры, которые бы осуществляли воспитание военнослужащих в духе нацистской идеологии, представляли бы нацистскую партию в рядах вооруженных сил. Воспитанием военнослужащих по-прежнему занимались капелланы, представители военного духовенства лютеранского и римо-католического. Не говоря уже о том, что значительная часть офицерского корпуса немецкого вермахта состояла из людей, получивших достаточно традиционное воспитание. Сталкиваясь с ситуацией, когда им приходилось занимать огромные территории, осуществлять на этих территориях какие-то мероприятия, призванные стабилизировать положение, представители Временной военной администрации всегда с легкостью отзывались на просьбы местного населения об открытии храмов. А таких просьб поступало огромное количество. По существу, православные храмы стали открываться на оккупированной территории явочным порядком. Немецкая военная администрация не чинила никаких препятствий этому. И связано это было как с тем, что для многих представителей немецкого военного командования казалось естественным желание советских людей вернуться к своей традиционной религиозной жизни, так и с той политикой Германии, которая исходила из убеждения, что выбить из сознания населения оккупированных территорий коммунистическую идеологию следует, используя традиционную для данной страны и данной культуры православную веру. Так стали открываться тысячи храмов, и всего за годы оккупации на оккупированной территории будет открыто около 8 тысяч храмов. Если мы вспомним, что к моменту начала войны на территории Советского Союза в границах до 1939 года действовало около 150 храмов, мы увидим, что перед нами действительно настоящий всплеск религиозной жизни, по существу возрождение религиозной жизни на огромных территориях. Однако деятельность немецкой военной администрации на оккупированных территориях не продолжалась долго. Армия устремлялась вперед, и на смену немецкой военной администрации приходила гражданская администрация, которая получала свои директивы из Рейхсминистерства восточных территорий, которое возглавлял один из главных идеологов национал-социализма, выходец из прибалтийских немцев и в то же время отличавшийся патологическим русофобством Альфред Розенберг. Именно он определял долгосрочную политику Германии на оккупированных территориях, и именно его планы, предполагавшие настоящий геноцид славянского населения на этих территориях, посредством постепенного вытеснения основной массы славянского населения в сторону Уральского хребта, должно было проявить себя и в религиозной политике гражданской администрации. Следует подчеркнуть, что гражданская администрация действовала не только в соответствии с директивами Восточного министерства, на которых очень сильное влияние оказывала национал-социалистская идеология, но и в тесном контакте с имперской службой безопасности. Поэтому другим крупным государственным деятелем Третьего Рейха, занимавшимся в том числе и религиозной политикой Германии на оккупированных территориях, был руководитель СД Гейдрих. Вот что мы читаем в циркуляре Гейдриха от 2 июля 1941 года. «Против стремления православной церкви утвердить свое влияние в массах ничего предпринимать не следует. Напротив, его необходимо, насколько возможно, поощрять. При этом с самого начала следует настаивать на принципе отделения церкви от государства и препятствовать возникновению единой церкви. Также ничего не следует предпринимать против образования религиозных сект». Конец цитаты. Такая позиция по существу не меняла уже стихийно сложившейся политики оккупационных властей на занятых Германией территориях. Храмы продолжали открываться и действовали достаточно свободно в рамках чисто религиозной деятельности. Более того, в возрождавшихся на оккупированных территориях школах вводилось преподавание закона Божьего, что было особенно необходимо в областях, где уже почти четверть века не существовало какой бы то ни было религиозно-просветительской деятельности. Однако такая ситуация не могла продолжаться долго. Безусловно, дальнейшие успехи Германии в войне против Советского Союза, разгром основных сил Красной Армии, заключение какого-то временного перемирия или даже вытеснение советского государства за Уральский хребет, о чем всерьез размышлял Розенберг, должно было изменить политику Германии. И дело было не только в том, что основная часть славянского населения должна была покинуть европейскую территорию бывшего Советского Союза. Дело было в том, что, сохраняя религиозную жизнь, нацистское государство, как государство тоталитарное, стремилось взять эту религиозную жизнь под свой контроль. Такова была перспектива. И об этой перспективе мы встречаем вполне конкретные свидетельства в еще одной директиве Гейдриха о религиозной политике на Востоке, составленной 31 октября 1941 года. В этом документе поражает, с одной стороны, вопиющая некомпетентность Гейдриха в вопросах религиозного характера, впрочем, напоминающая аналогичную некомпетентность и руководителей ГПУ и НКВД, а с другой стороны, стремление поставить под жесткий идеологический контроль деятельность Русской Православной Церкви, привнести в ее вероучение принципы национал-социализма. По существу перед нами еще один вариант возможного обновленчества, только не красного, а коричневого. Вот что писал Гейдрих. «Среди части населения бывшего Советского Союза, освобожденной от большевистского ига, замечается сильное стремление к возврату под власть церкви или церквей. Несомненно то, что стремящимся к религии массам оккупированных бывших советских областей надлежит снова дать какую-нибудь форму религии. Крайне необходимо воспретить всем попам вносить в свою проповедь оттенок вероисповедания и одновременно позаботиться о том, чтобы, возможно, скорее создать новый класс проповедников, который будет в состоянии после соответствующего, хотя и короткого обучения, толковать народу свободную от еврейского влияния религию. Ясно, что заключение избранного Богом народа в гетто и искоренение этого народа не должно нарушаться духовенством, которое, исходя из установок Православной Церкви, проповедует, будто исцеление мира ведет свое начало от еврейства. Разрешение церковного вопроса в оккупированных восточных областях является чрезвычайно важным, задачей, которая при некотором умении может быть великолепно разрешена в пользу религии, свободной от еврейского влияния. Эта задача имеет, однако, своей предпосылкой закрытие находившихся в восточных областях церквей, зараженных еврейскими догматами. Что-либо понять в этой директиве возможно, лишь учитывая специфику национал-социалистической идеологии, в которой по существу христианство рассматривалось как выдумка мирового еврейства, призванная духовно, мировоззренчески ослабить силу арийского духа. Не случайно уже в Германии предпринимались попытки корректировки христианского вероучения той частью лютеранской церкви, которая занимала верноподданнические в отношении нацистского режима позиции. Достаточно вспомнить целые трактаты лютеранских богословов на тему того, что Иисус Христос по своему человеческому естеству был не евреем, а арийцем, что апостол Павел извратил в еврейском духе первоначальное учение арийца Христа. Трудно даже представить себе лютеранских богословов, для которых авторитет святого апостола Павла был всегда непререкаем, способными на такого рода корректировки. И тем не менее опыт нацистской Германии, как опыт большевистской России, показывает, что всегда могут найтись богословы, готовые христианское вероучение подгонять под стереотипы той тоталитарной идеологии, которая существует на данный момент и в данной стране. Но если посмотреть на эту директиву с точки зрения перспектив русской церковной жизни, то, несомненно, становится одно. Допущение церковной жизнью немцами, достаточно свободной, было лишь временным этапом. В дальнейшем религиозная жизнь русских православных христиан должна была быть поставлена под жесткий тоталитарный контроль нацистской идеологии. Или же постепенно эта церковная жизнь должна была сойти на нет. Таким образом, перспектива, открывавшаяся в не очень близком будущем, была не менее плачевна, чем та перспектива, которая встала перед Русской Православной Церковью при условиях сталинского режима. Ну и чтобы закончить разговор об отношении нацистского руководства к религиозной жизни покоренного славянского населения Восточной Европы, следует, может быть, еще привести фрагмент выступления Гитлера в узком кругу своих единомышленников 11 марта 1942 года. Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобные негритянским или американо-индийским, то мы могли бы только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы. Вот такова была не столь радужная перспектива для религиозной жизни в условиях оккупации. И появившийся 13 мая 1942 года указ Розенберга о принципах религиозной политики в рейхскомиссариатах, так назывались административные управления на оккупированных территориях Белоруссии, Украины и западных областей России, лишь фиксировал существование русских церковных приходов в условиях отделения церкви от нацистского государства при очень жестком контроле этого государства над религиозной жизнью. Однако в период 1941-1942 годов все то, что происходило на оккупированных территориях, казалось настоящим чудом. Ибо оказавшиеся уже навсегда закрытыми храмы открывались, немногочисленные остававшиеся в живых священники, чаще всего скрывавшиеся, занимавшиеся какой-то другой деятельностью, вновь возвращались к служению. Происходили хиротонии новых священников, которых ставили архиереи, продолжавшие свое служение в западных областях Украины, Белоруссии и Прибалтики. Или же подобно митрополиту Сергию Воскресенскому, оказавшийся на этих территориях перед войной. Впрочем, об этом следует сказать чуть дальше, а сейчас, наверное, следует обратиться к ситуации по ту сторону фронта, а именно поговорить о том, что происходило в жизни Русской Православной Церкви на территории, которую продолжали контролировать большевики. Отступление Красной Армии из Киева привело к тому, что занимавший должность экзарха Украинской Церкви митрополит Николай Ярушевич был вывезен отступающими советскими войсками. В результате на Украине сложилась ситуация, при которой украинские епископы лишились своего, к тому времени уже признанного, канонического главы. 18 августа 1941 года на епископском совещании в Почаевской лавре полномочия митрополита Николая были упразднены, и участвовавшие в этом совещании пять архиереев заявили о восстановлении автономии Украинской Церкви в составе Московской Патриархии. Права митрополита данной церкви были переданы старейшему по хиротонии архиепископу Волынскому Алексею Громадскому. В дальнейшем это решение было подтверждено 25 ноября 1941 года на епископском совещании в Почаевской лавре, и 9 архиереев избрали экзархом автономной Украинской Православной Церкви архиепископа Алексея Громадского. Следует подчеркнуть, что все последующие годы, а именно 42-43 год, вплоть до своей кончины, митрополит Алексей Громадский продолжал возносить имя митрополита Сергия, и находившиеся в его юрисдикции почти 55% приходов Православной Церкви на Украине продолжали находиться в юрисдикции Московской Патриархии, несмотря на то, что митрополит Сергий занял подчеркнуто антифашистскую, антинемецкую и просоветскую позицию в условиях войны Советского Союза и Германии. Впрочем, продолжавший свою деятельность на территории оккупированной Польши, митрополит Варшавский Дионисий 24 декабря 1941 года назначил епископа Поликарпа Сикорского, викария Волынской епархии, администратором Православной Церкви на Украине. Вскоре эта церковная группировка объявила себя автокефальной Украинской Православной Церковью и стала осуществлять свою деятельность в западных районах Украины. Таким образом, в течение всего периода войны на Украине действовало две церковные юрисдикции. Юрисдикция Московской Патриархии, которую возглавлял митрополит Алексей Громадский, и Украинская автокефальная церковь под руководством Поликарпа Сикорского. Она контролировала примерно 45% всех приходов на Украине. Отношения этих двух юрисдикционных группировок были довольно напряженными, тем более, что и общественно-политическая ситуация на Украине складывалась весьма противоречиво. Достаточно напомнить то, что наряду с довольно жестким режимом оккупации на Украине имела место очень жестокая партизанская борьба, в которой участвовали несколько группировок политических. В частности, было партизанское движение просоветское и антисоветское, поддерживавшееся украинскими националистами. Они воевали с немцами, одновременно воевали между собой.